Вы слушаете программу «Мастера».
Здравствуйте, дорогие друзья, уважаемые слушатели. Это очередной выпуск программы «Мастера». У микрофона Диана Берлин. И сегодня мы с вами погружаемся в другое время. Ну, может быть, это и к лучшему, правда? У нас в гостях известная радио- и телеведущая, но сегодня не это главное. Директор музея Тропинина Ольга Журавлева. Здравствуйте.
Здравствуйте, Диана.
Очень рада вас видеть и жалею, что не вижу вас в последнее время на экране. Ну ладно, это уже информация к размышлению. Оля, музей в центре Москвы. Музей, попадая в который, можно перенестись вообще в другое время, абсолютно в другое время. Я не знаю, как там, что не век, то век кандальный. Может быть, тогда тоже было много разных неприятностей, но тогда был Пушкин.
Дело в том, что вообще вся история русской живописи, которой занимаемся мы в музее Тропинина, полное его название, кстати, музей Василия Андреевича Тропинина и московских художников его времени.
Ага.
То есть это не мономузей, который собирает в своих фондах произведений Василия Андреевича Тропинина. Наряду с этим у нас и полотна Рокотова, Боровиковского, пейзажа Айвазовского, замечательные московские пейзажи Раева, Рауха и, конечно же, итальянские пейзажи Сильвестра Щедрина. В общем, и Боголюбова. Список можно продолжать, но вы совершенно правы, разговор о времени и о том, что мы переносимся буквально на машине этого времени на два века назад. Это первая четверть XIX века, пушкинский период, русский романтизм, золотой век русской культуры. В общем, довольно много определений у этого исторического фрагмента, но след яркий, музей камерный, но вот с таким узким фокусом внимания. И, конечно же, тут пушкинская тема превалирует, безусловно, потому что пушкинское время. Дело в том, что Василий Андреевич Тропинин, как известно, художник до середины жизни, первую большую часть он был крепостным.
Да, вот это интересный факт.
Более того, сегодня, вот когда мы разговариваем со школьниками, когда мы делаем эти выставки за рубежом и показываем русское искусство в разных совершенно институциях, это может быть и музей там при русском посольстве, это может быть филиал русского музея. Ну, разные у нас интересные были темы, и всегда возникает вопрос перевода. Трудность здесь заключается в чем? Вот как крепостной, раб, прямую перевести на английский, или не раб, или объяснять долго. В общем, современная публика и за рубежом, и здесь молодежь, особенно школьники, они, конечно, вот как мы говорим, был крепостной там до 47 лет, да, Тропинин. А для них крепостной – это вообще ничего, непонятно.
Ну, просто, может быть, потому что у них не было крепостных.
Но есть история, и
ну,
изучают,
да.
Понимаете?
Ну,
мы
да.
Тоже с вами не при крепостничестве жили.
Свою бы выучить,
да,
думают
но
они.
Во всяком случае, что такое крепостной право и кто такой крепостной, наверное, тоже очень любопытно, и пример самого художника Тропинина говорит о том,
а вот что... интересно, как человек, в нем было, в общем, вот это... зависимость.
Понимаете, Диана, два века назад. Вот какие свидетельства, какие приметы этого героя? Я 4 года уже практически в этом музее, и 4 года я по-своему создаю определенный медиапортрет этого художника. Ну, невозможно действительно никуда деть свое основное и главное такое вот журналистское медийное предназначение.
Конечно.
И, естественно, для меня и задача поднять его, что называется, там по Яндексу, да, в поисковике, чтобы Тропинин хорошо выскакивал быстро, да, и вообще написать, что это за человек. Есть биография, у него был биограф прижизненный, Рамазанов, который очень интересную работу составил. Ее изучали, я даже помню, что и в МГУ мы на журфаке, когда историю искусств проходили, Рамазанов в биографии Тропинина, это, в общем, вполне себе такая реальная вещь. И там даже у него есть 5 дат рождения этого художника. Я не хочу просто вдаваться в подробности, потому что у нас все время на это уйдет, но мне дико интересно, потому что на могиле его, вот, который уже сын Арсений, вероятно, занимался на Ваганьковском. Там 2 даты, вы обратите обратите внимание. 76-80-е, значит, наш музей работает по 80-му году, потому что были якобы найдены документы якиманского полицейского, который констатировал смерть Тропинина, а он недалеко жил от музея, там, где сейчас угол Полянки. Уже вот после ухода жены он не смог жить в этом доходном доме на Ленивке, и он переехал.
Угу. Они прожили практически всю жизнь.
Они прожили, да. И вот, отвечая на ваш вопрос, что это за человек, и тот портрет, который я для себя, что называется, составляю, да, я читала Рамазанова, да, я читала, где там правда-неправда, художников, и вообще цвет такой художнической Москвы, они все бывали. И Брюлов петербургский тоже
его
бывал.
Его современников.
Современники, да, они все бывали вот в этом доходном доме. Это угол Варварки-Ленивки, и там сейчас, собственно, памятная доска большая о том, что в этом доме жил и работал Василий Андреевич Тропинин. Все бывали и якобы расписывались там. Такая дверь была знаменитая, на которую все расписывались. Но для меня Тропинин человек счастливый в личной жизни, потому что он родился уже крепостным.
Да.
Точно никто не знает, когда. Книги церковные сгорели, в которых была бы запись, да? Но его отец, будучи крепостным, сумел ему дать образование в 4 класса, что в то время было вполне хорошо. То есть он уже умел читать, писать. И...
Он не был неграмотным человеком.
Нет, конечно, не был. И он уже... показывал определенные навыки рисования, ему все время хотелось сделать какие-то наброски, зарисовки и так далее, и так далее. Но он, будучи крепостным, ну вот представьте, он женился на вольной поселянке Анна Катина, и вот портрет жены художника в Третьяковской галерее, тут неподалеку такая миловидная в годах женщина в чипце, это вот, собственно, есть, это Анна Катина. Она же понимала, что, выходя замуж за Василия Тропинина, она станет крепостной.
Крепостной.
Что дети, которые родятся в их семье, а у них сын Арсений, тоже будут крепостными. И что получилось, когда Тропинин-то получил вольную грамоту, под натиском, конечно, общественности, там и один из 5 братьев Тучковых, известных по войне 812 года, очень серьезно давили, и вот генерал Тучков там в какую-то свою лепту внес серьезную в том, чтобы Тропинину была дарована вольная грамота. И еще несколько лет ведь и жена, и сын были крепостными после того, как Тропинин освободился. То есть, понимаете, судьба человека, который... Ну, по сути, конечно, он раб. Как ни переводи это слово на другие языки.
А по духу?
По духу не знаю, просто... То, что пишут о Тропинине, и мне вот очень нравится Екатерина Клементьева, она кандидат искусствоведения, хранитель наследия Тропинина в Государственной Третьяковской галерее, замечательный искусствовед, с которой мы сотрудничаем, дружим, и она уже 2 выставки для нас написала как куратор. Мне очень нравится ее книга, которая вышла в серии Третьяковской галереи о художниках. Она там довольно серьезно акцентирует внимание на то, что вообще он такой вот какой-то миловидный, добродушный был человек. Поэтому и лица на портретах, которые он создавал, они тоже такие...
Злых нет.
Злых нет. Ну, а тут, Диан, понимаете, ну вот представьте, портрет, как правило, это по заказу в то время, да?
Ну, кто... И в это тоже.
Кто, да, но кто же захочет, тут люди фотографии фотошопом улучшают бесконечно и с ума сходят там, селфи и так далее. А кто же закажет портрет с каким-то там не очень приятным выражением лица, да? Но когда Василий Тропинин начал работать, и когда формировалась вообще эта культура русского портрета, он ведь все-таки практически прошел курс, и портретный класс у Степана Щукина закончил в Академии художеств в Санкт-Петербурге. Все-таки, когда это формировалось, уже речь была не о том, чтобы воспроизвести, запечатлеть фотографический образ человека, а все-таки психологически поработать над этим.
Конечно,
в общем,
конечно.
Такое лицо, зеркало души, этот, знаете, такой штамп, он имел место быть. Поэтому я думаю, что, конечно, Василий Андреевич Тропинин, он в хорошее время попал для своего творчества, когда это было востребовано, когда, уже освободившись от крепостничества, он все-таки большую часть работал в Москве, потому что с графом Морковым, своим хозяином, он много переезжал, и сейчас это территория Украины. Он там работал, село Кукавка, и даже расписывал церковь, который, кстати, и венчался.
Ах, это не только портреты, да?
Ну, конечно. Вот. У Тропинина тут вопрос даже не в том, что не только портреты, а дело в том, что у Василия Андреевича есть пейзажи, например.
Да.
Причем это графика. И вот один такой южно-российский пейзаж, другой московский, они очень отличаются. А вот храм, да, он расписывал. Собственно, поэтому ему пришлось прервать обучение в Академии художеств. У Степана Щукина его хозяин, вот вам свободу, не свободу, отозвал. Там строилась церковь, ее нужно было расписывать. Mm-hmm. Но судьба как-то так, видите, хорошо с Тропининым, вероятно, обходилась, потому что в этой же церкви он и венчался с Анной Катиной.
Вот. Ой, надо же.
Да, то есть к вопросу, какой это был человек, наверное, можно много что добавлять, но это все зависит для меня, во всяком случае, от того, какую выставку мы делаем, какой мы проект создаем, как мы подаем этого художника. Вот открываются определенные нюансы, подробности.
Ну вот недавно у вас прошло просто с колоссальным успехом на выставке.
Смотрите, у нас выставки – это постоянная работа. Если в театре... Почему-то у меня есть аналогии с театром, потому что, ну, наверное, с писательским трудом, с книгой или с музыкальным созданием музыкальных произведений тут трудно проводить параллель. Это все-таки больше индивидуальная, да, такая работа. А выставки – это коллективный труд. Это очень похоже на театр.
Угу.
Если на сцене премьеры, то в наших залах либо внешние какие-то музеи или галереи – это выставки. И сегодня уже я тоже Америку не открою. Это не первый год, когда любой выставочный проект должен, конечно, развиваться по законам драматургии, иметь виртуальное лицо и, конечно, придумку кураторскую с точки зрения развития сюжетной линии и, конечно же, не потерять науку.
Да.
Потому что...
Пожалуй, правда, театр.
Театр, да. А для нас, людей, которые в музее этот театр должны организовать, мы не можем его весь сделать, мы можем организовать. То есть подумать над тем, кто будет куратором, кто лучше напишет текст, экспликации, этикетаж, расширенный, расширенный. Тут тоже тренды, мода меняется, возникает тема дизайнеров, тема архитекторов и так далее, и так далее. Все это имеет очень подробное значение для восприятия материала. Ну, а мы, когда работаем, собственно, с вещами, это повод для переатрибуции, потому что особенно, когда в советское время вещи поступали в музейные фонды, там записывали, как записывали. Разбираться, наверное, еще не одному поколению будет, да?
А сейчас?
Ну, сейчас, конечно, это другие совершенно экспертные оценки, другие возможности технико-технологических исследований. Это вообще уже другая жизнь музейная, безусловно. А еще и наш-то музей, он на основе частной коллекции возник,
да.
Феликса Вишневского. И тут тоже, конечно, ну, вот как записал, так записал.
Угу. Так вот. С чем вы пришли на выставку? Ведь туда просто идет народ. Гуляет с детьми.
Но если мы говорим про выставку «Василий Тропинин», его эпоха – это ВДНХ, павильон «Рабочая колхозница». Для нас такой челлендж был, безусловно, потому что 350 квадратных метров совершенно определенной стилистики. Это не камерные музейные залы, это не особняк в Замоскворечье, это не художественный музей, например, в Серпухове, где у нас тоже сейчас выставка проходит, или в хороших городах с хорошими коллекциями, там, как Воронеж или Калуга или Новосибирск. Нет, это определенное выставочное пространство, где, например, могут быть выставки технические, а после нас, например, регион Калмыкия будет представлять свои достижения. То есть, понимаете, мы идем туда, где публика не ждет какого-то художественного события.
Да.
Тем более два века назад этим событиям, о которых мы хотим говорить. Это портрет, это 30 портретов, 25 из нашего собрания, 5 из коллекции Татьяны Удраса, из частного собрания. Ну, вот попробуй из 30 портретов сделать интересно.
Ну, вы попробовали.
Это же, думаю, что мы сделаем.
Вот.
Потому что, ну, никто, наверное, так строг к себе не будет, как мы сами, и критичен, потому что у нас уже насмотренность, у нас
конечно,
уже понимание
конечно.
Того, что одна и та же вещь, ну, например, автопортрет Василия Андреевича Тропинина с кистями и видом на Кремль. Вот это знаменитое произведение, такое базовое. Но в нашем музее оно выглядит просто как мегаобъект, ну просто даже по размеру превосходит все полотна.
Там А
там ничего особенного, там просто это центральное произведение, потому что раз мы говорим про эпоху Тропинина, значит, ну вот, сословие, образы женские, мужские и так далее, понимаете? Ну, художник, да?
Угу.
То есть это не притягивающее центральное вообще внимание, да, произведение, это вот изображение художника, да, красивое, да, знаковое, ну, ничего особенного. Поэтому с точки зрения масштабов у нас в Замоскворечье все по-иному в особняке, постольку, поскольку невысокие потолки, и вы оказываетесь очень близко к шедевру. То есть это редкая возможность. Вспомните, до того, как вообще возник этот тренд на галерейную развеску, на уровень глаз человека, да, расположить полотно, это же недавно, и не все так хотят делать. Высоко, шпалерная развеска, не всегда ты поймешь вообще этикетаж, к чему относится. И даже в очень хороших, крутых там, какой ни возьми музей в стране и в мире, Мюнхен, Амстердам, ну, Лондон, возьмите, вспомните себя, представьте себя вот в этих залах, и понятно будет, что вещи далеко очень от вас. Дрезденская галерея, Мадонна там, но это надо...
Ну, вот такие большие, да, но Амстердам, вот Ван Гог.
Ван Гог, да, это все-таки Моно-музей.
Да, у меня параллель как раз.
Ну, конечно, это все-таки совсем Моно-музей, посвящен только одному художнику Ван Гогу. Все-таки Тропинин и художники его времени.
Да.
Это и Рокотов, и Боровиковский, и, например, Екатерина II, кисти Рокотова у нас. Это вот эталонный портрет, с которого чеканили монеты Катьки, да. Это Рокотов прекрасный со своими сериями. Да, и это и, конечно же, семья Голицыных. И это, конечно же, граф Воронцов, с которым впрямую связана пушкинская строчка «Храни меня, мой талисман», то есть крестный отец,
да, да,
Александра Сергеевича Пушкина. Но вот такие произведения, или если говорить про пейзаж, то, ну, Боголюбов, Гранд-канал, Венеция, ну, программное абсолютное изображение, мало, наверное, кто его не видел в учебниках или не рассматривал эти иллюстрации, ну, я не знаю, уж, наверное, совсем там люди далекие от живописи не знают эту картинку перед глазами, да, Пимен Орлов, там, итальянская семья. То есть это другой музей, он не Моно-музей, но он про время. Он вот про это, как ни странно, пушкинское время. И у нас, знаете, Диана, это тоже возникла формулировка не сразу. Ведь каждый музей, когда он перезапускается, он думает, а вот про что?
Да? Да.
Либо открывается, а вот про что музей?
Во всяком случае, так должно быть.
Так должно быть. И это очень быстро нужно и точно отвечать на этот вопрос. Про что музей, да? И вот у нас есть две составляющие этого ответа. Он, безусловно, про пушкинское время. И не только дело в русской живописи этого периода, а просто про время, да?
Угу.
И это музей про частное собрание, что вообще для московского, особенно коллекционирования, очень характерно, да? Представьте себе 1969 год, это год основания музея. Вот такое советское время, и открывается в Щетининском переулке рядом с Полянкой, открывается...
Парадокс,
открывается музей. Частного музея тогда быть просто не могло, конечно.
Ну, да.
Но, тем не менее, на основе частной коллекции 220 вещей Феликса Евгеньевича Вишневского становится основой этой музейной институции. Советское государство, недолго думая, а Тропинин крепостной, значит, пока мы его присоединим, этот музей, к Останкино, к Музею творчества крепостных. И некоторое время музей подразделения Останкино. Уже в 71 году, в общем, довольно быстро пересмотрели, музей открыли как музей здесь, в Щетининском переулке, и была государством приобретена кружевница.
Государством
Во всяком случае, передали в музей, да, это не дар Вишневского. Если девушка с горшком роз – это вещь Вишневского, то кружевница в 71 году была передана. И это второе авторское повторение, совершенно роскошная, бесценная вещь. Он же 7 кружевниц написал.
Ну,
мы
да.
Про 5 знаем, где они находятся сейчас. Вот 6-я якобы в частном собрании в Петербурге. У нас вот авторское повторение номер 1, скажем так, оригинал в Третьяковке, угу. А это здесь. Поэтому вот музей наш про пушкинское время и про частное собрание. Угу. И вообще, что ведь в пушкинском времени тоже лучшие произведения были созданы, потому что были меценаты, были заказчики, и иначе не могли бы художники работать, во всяком случае, в портретном жанре.
Ну, значит, такое было время.
Абсолютно.
Всё-таки.
Ну, просто так вот для души.
Как-то вот совпало. И художники были какого-то уровня, да?
Ну, я бы не сказала, что совпало. Это же вот период, когда у нас есть художник Вишняков, и угу. несколько его работ, одна экспонируется у нас практически постоянно. Вот там очень хорошо видно его переход от иконописи к портретной живописи. Угу. Знаете, фаны такие темные, как дерево, одеяние бордово-красное, какое-то позолото присутствует и так далее, и так далее. И довольно плоское, конечно, изображение. А потом вот начинается уже тропининская живопись. Угу. И, кстати, Степан Щукин, учитель Тропинина, вот у нас портрет Павла, кисти Степана Щукина. Там уже мы можем разглядывать характер, додумывать. Если это известные персонажи, как Голицыны, например, или Тучковы, значит, да. можно читать про их жизни и слушать экскурсоводов. То есть это уже другая психологическая история, понимаете?
А кто эти люди, кто приходит к вам? Вы вообще, ну, когда планируете ту или иную выставку, вы понимаете, для кого она?
Да, и я скорее тут, наверное, непопулярно очень отвечу, потому что я понимаю, что там ждут вот школьники, вот студенты, учащиеся творческих вузов, да. художественных. Нет. Наверное, может быть, от того, что я журналист, культуролог, продюсер. Я обожаю музеи, и я на это смотрю несколько с иной точки зрения. Я считаю, что это выставки для тех, кто насмотрен, кто любит искусство и кому совсем не безразлично, как оно преподносится.
Угу.
Поскольку свет, этикетаж, дизайн, колористика стен, способ повески – это все ключевые абсолютно такие маркеры для того, чтобы вам, посетителю, было хорошо общаться. Это прямой контакт, понимаете? Ведь можно все посмотреть в цифре. Даже не нужно...
Сегодня,
как,
да.
Как прежде, помните, были вот альбомы, листы такие замечательные Третьяковской галереи, можно было посмотреть иллюстрации?
Да, ну, но ощущение.
Конечно.
То сегодня я иду в музей.
Но вы непосредственно...
Конечно.
Ну, музыку ведь тоже можно очень качественно послушать.
Тем более.
Да, но мы идем в консерваторию.
Конечно.
Мы идем в филармонию, мы идем в Заряде, да. мы идем в Мюзикферай. Ну, в общем, кто куда и когда может, мы идем. Это другая совершенно эмоция. Вот с живописью то же самое. Поэтому все-таки мы делаем для тех, кому интересно смотреть искусство.
И они есть такие.
Конечно. Конечно, они есть, и это люди совершенно разного возраста.
Летом вы работаете?
Да, конечно.
А что вот у вас будет в июне?
Ну, например, у нас сейчас идет две премьерные выставки в нашем музее. Одна называется «От барокко до модерна в поисках духовности нового времени».
Ой.
Ну, как минимум, да? Это такая выставка, которую мы довольно долго готовили, понимая, что в нашем собрании есть довольно интересные произведения на духовную тему. Не на церковную, подчеркиваю, духовную тему. Это, ну, просто развитие искусства, развитие живописи и русской в том числе. Скульптуры есть немножко у нас, миниатюры, графика в разных жанрах. Нам очень хотелось это показать. Чудом наш куратор Татьяна Прохорова пригласила к участию еще и частного коллекционера. Чудом, потому что мы никогда не сотрудничали, например, с коллекционером икон. Владимир Некрасов, такой известный собиратель и меценат, и благотворитель, он обладает уникальным, конечно, материалом. И он его нам с радостью предоставил. То есть это впервые, наверное, в музее Тропинина, когда представлено порядка 20 икон.
Ольга, огромное вам спасибо. Сегодня мы говорили о Василии Андреевиче Тропинине, о музее, в который вы можете прийти и, знаете, вот душой отойти от всего неприятного, что, может быть, есть там в глубине сердца вашего. Такое же может быть. Непростое время – это находится в центре Москвы. Попробуйте Возьмите ребенка, возьмите любимого, возьмите родителей, кого хотите, и вы получите там, может быть, ответы даже на некоторые свои вопросы. Оля, это правда?
Конечно. Ну, как в любом искусстве.
Да,
да. Это же про нас. Мы идем в театр, хотим посмотреть про себя.
Да.
Мы идем к полотнам великих художников, мы хотим себя как-то где-то, да?
Конечно.
С ними ассоциировать.
А потом мы узнаем, еще раз увидим то самое пушкинское время, без которого, я так думаю, было бы вообще... Это вот та самая соломинка, вы знаете? Правда.
Ну, правда. Вообще музей – это такая институция замечательная, которая даже, я бы сказала, всегда корректна. Понимаете? Потому что периоды бывают очень разные, и не всегда уместно веселиться, не всегда хочется слушать концерт, и есть силы. Да, даже в консерватории я поймался на том, что почему-то одно отделение и все. Но для многого есть не время. Да? Музей все-таки то пространство, где про время. Соответственно, и для него всегда комфортно, и никого не ущемит, не обидит, не заденет, и никто вам не скажет, что вот что-то там развлекаешься, да?
Ну, а потом мастера. Никто не отменял эту категорию людей. Никто. И ничто уже не отменит, что бы ни происходило. Спасибо вам огромное. Сегодня у нас в гостях была Ольга Журавлева, директор музея Тропинина. И я вам должна сказать, что, наверное, удается Ольге так все с плюсом, еще и потому, что она классный журналист и культуролог. Это очень и очень важно. Спасибо. Всего доброго. Мы прощаемся на недельку. И я надеюсь, что мы встретимся.
Вы слушаете программу «Мастера»